вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, вечер на радио «Спутник» стартует в прямом эфире на радио «Спутник». Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Группа ВКонтакте «Радио «Спутник». Нас легко можно найти, заодно подписаться. Телеграм-канал «Радио «Спутник» тоже. Не забывайте об этом способе обратной связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Сегодня мы без Петра Лидова, но я сделаю максимум для того, чтобы этот эфир был не менее как серьезным, так и интересным и смешным. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Всем слушателям и зрителям. Нас легко найти и невозможно забыть.
Что-то мне это напоминает, какие нулевые, десятые, да. Статус ВКонтакте. Ну, правильно, мы же призываем трансляцию в группе ВКонтакте «Радио Спутник», поэтому все правильно, да. Легко, невозможно забыть, легко потерять, и вот это вот все, да. Друзья, мы напоминаем, что мы принимаем вопросы, которые вы хотите адресовать Дмитрию Юрьевичу. Последние полчаса будем посвящать, в том числе, ответам на ваши вопросы. Комментарии тоже нам оставляйте. На все обращаем внимание, все читаем. Самое главное, победитель того вопроса, который Дмитрий Юрьевич будет отмечать для себя. Очень важно, чтобы вы жили на территории Российской Федерации. Ваша страница ВКонтакте была открыта, чтобы мы потом могли с вами связаться. Все условия, они максимально простые, поэтому... Ждем вопросы. Их, как всегда, я думаю, будет очень и очень много. Прогульщик у нас есть, Петр Лидов, как я сказала, но...
Будет наказан
в следующий раз. Я просто посижу, понаблюдаю за вами, а он поработает. Ну да ладно, давайте с вами начнем беседу. Много актуальных новостей. Но первые новости следующие от службы внешней разведки России. Киев вместе с европейскими спецслужбами, они готовят нападение на представителей российской оппозиции, которые уехали, придерживаются оппозиционных взглядов. Почему и зачем? Для того, чтобы потом обвинить Москву в тех самых нападениях, которые будут. Вот что нам делать с этой информации, как, понимаете, даже двоякая история. Одно дело защищать тех россиян, граждан, которые находятся на территории России, другое дело защищать тех, кто не пойми где, кто еще и против нас, но при этом как бы и не хочется, наверное, допускать какого-то кровопролития, провокации и всего остального.
Ну, тут все примитивно и просто. СБУ работает под управлением ЦРУ. И Ми-5 или Ми-6, кто у них там за кордоном орудует. То есть это Великобритания и США. Их спецслужбы организуют деятельность СБУ. Это они придумывают и притворяют в жизнь. Что можно сказать гражданам, которые приняли осознанное, безусловно, разумное решение убежать из Российской Федерации и жить за кордоном? Вот так вас встречают ваши зарубежные покровители, которых вы так любите и которые вам так нравятся. Это две самые передовые демократические державы на планете Земля, которые сорганизовались, построили на Украине нацистский режим для того, чтобы воздействовать на вашу родину, на Россию. Ну, вот вы родину свою бросили, а ваши новые хозяева относятся к вам вот так. Начнут стрелять вас, как собак помойных, и обвинять в этом Российскую Федерацию. Обращаю внимание, Российской Федерации все это было неинтересно раньше, неинтересно и теперь. Когда вы в количестве, там, я не знаю, сотен тысяч человек бежали на своих философских самокатах через Верхний Ларс, вас никто не останавливал. Вообще ни малейшего желания не имели. Вы свободные люди, бегите куда хотите. Ну вот вы убежали, а теперь будете иметь дело вот с этими вот вашими друзьями и покровителями. И вроде бы жалко их, с одной стороны, а с другой стороны, нет, не жалко. Это ваш осознанный выбор, это ваше решение, вот теперь живите с этим сколько сможете.
Но если на это смотреть исключительно как не на человечную, а такую политическую историю, очередная провокация в отношении Москвы. Мы же просто к чему привыкли. Если мы знаем об этих провокациях и о подобных намерениях, то мы должны как бы действовать наперед. Ну, помешать чему-то, вмешаться во что-то, лишний раз подчеркнуть, кто за это будет нести какую-то ответственность. Вот здесь вот как быть?
Ну, как российское государство может за кордоном к своим гражданам приставить охрану? Я вас уверяю, в большинстве случаев внутри Российской Федерации это физически невозможно. То есть, если явление имеет некий размах, это физически невозможно взять и всех спрятать, так сказать, под колпаком. Невозможно. За границей этого даже делать никто не будет. Прямая обязанность России предупредить своих граждан, что возможны вот такие дела. Мы же неоднократно наблюдаем, как правительство Соединенных Штатов, почуяв некую заваруху, которую сами же они организовали, они сообщают вот гражданам США, желательно вот из этой страны убыть домой, потому что возможны всякие безобразия. Ну что? Да, возможны в Европах и в Америках всякие безобразия. Можете спастись дома, но это тоже ваше личное решение.
Тоже не факт, что они сейчас все толпой поедут к нам, да. Мы все это тоже прекрасно понимаем, а еще наполовину там дела заведены, поэтому они точно к нам не сунутся. Ну, в общем, ладно. Будем наблюдать. В любом случае, наша разведка об этом, обо всем публично предупредила, поэтому будут какие-то вопросы. Вот, смотрите, да, дату, когда эта публикация была и когда было это предупреждение. А что происходит непосредственно в Киеве? Ну, интересные такие моменты. Значит, мэр Киева Виталий Кличко говорит о том, что конфликт на Украине, он может закончиться, оказывается, через 1-2 месяца. То есть, опять же, да, какие-то сроки мы смотрим. И при этом Украине, видимо, придется пойти на некие болезненные компромиссы. И более того, после этого будут выборы. Выборы с борьбой на уничтожение. Вот даже я теряю, с чего тут начать. Ну, давайте с компромиссов болезненных для Украины. Но он, мы понимаем, что для Украины будут компромиссы болезненные, да, либо какие-то условия. Но он, конечно, тут так напрямую об этом не говорит. Для кого-то компромиссы будут болезненны. Вот так вот.
Ну, в общем-то, их никто не спрашивает. Разберутся старшие, без вашего участия. Тем более, с вашей украинской стороны выступать просто некому. У вас нет законных представителей, которые имеют власть о чем-то там говорить и которые понесут ответственность за подписанные документы. Не с кем там говорить. Говорить будут Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Это раз. Вашу судьбу определят без вас. Я страшное скажу. Ваша страна под названием Украина определила свою судьбу в 1991 году, когда совершила резкий поворот в сторону Запада и остро захотела войти в НАТО. Это именно тогда случилось. Это, как уже говорили в предыдущей новости, это осознанный выбор вашего руководства, который вы избрали сугубо демократическим путем. Вступление в НАТО в 91-м году, посылы «давайте вступим в НАТО», обозначали ровно одно – будет война с Российской Федерацией, и она началась. Представляете? О, как вышло-то! Интересно, кто в этом виноват? Тот, кто полез в НАТО. Ну, вот такая ваша планида, так сказать. Все это решится без вас. Как? Ну, мы не Ванга, но повторимся. По минимуму. Это то есть к Российской Федерации отойдут те территории, которые сейчас записаны в Конституции России. По максимуму отойдет еще и все левобережье Днепра для начала и Черноморское побережье от Одессы до Приднестровья. Это по максимуму, если удастся, так сказать, что-то там выторговать. Образование, которое останется отрезанное от моря и от всего на свете, ну, там, да, он говорит, это борьба, уничтожение, это он про себя говорит, про их украинские партии, гражданин Кличко, хоть голова отбита начисто, но что-то там еще соображает или подсказывает с боков. Да, будут как пауки в банке жрать друг друга, а страна набита оружием, то есть там без стрельбы и взрывов, я считаю, не обойдется. Мы же помним, как они ездили на переговоры в Турцию, в Стамбул. Не успели вернуться, одного переговорщика тут же посреди улицы прострелили башку, просто и без затей. Вот так вот на Украине решаются политические вопросы. Нам уже до этого, я надеюсь, особого дела не будет. Хоть вообще там в ноль друг друга перебейте, никто от этого не зарыдает.
Ну, я так понимаю, Кличко, да, непосредственно, может быть, будет бороться, а может быть, будет в числе тех политиков, которые наверняка быстрее будут с территории Украины каким-то образом уезжать, и уже какие-то места они для этого себе тоже подготовили, куда ехать. Ну, посмотрим тогда, что будет. Интересное сообщение от Такера Карлсона, значит, Украина, напомню, что это американский журналист, Украина перепродает то американское оружие, которое ей поставляют, угадайте, кому, мексиканским наркокартелям. Мне вспоминается фильм Эмилия Перес, который мы с вами не так давно обсуждали. Если кто-то пропустил, друзья, можно переслушать. Ну, там, да, вот, собственно, про Мексику.
Даже посмотреть.
Да. Ну, как минимум, наш отзыв точно стоит послушать. Вот у меня только такой вопрос. Ну, первый. Для того, чтобы украинские военные перепродавали мексиканским, какие у меня проблемы сегодня со словом Мексика, наркокартелям, это самое американское оружие, они должны там быть на границе США и Мексики. То есть они там находятся, либо это сами американцы туда сразу как-то сплавляют это все. Каким образом?
Кто давно живет, наверное, помнит такое дело Иран-Контрас. Как, с одной стороны, продавали наркотики, на эти деньги покупали оружие в США, и это оружие поставляли этим, как их... Контрас никарагуанским, там Иран запутан был, там все на свете. То есть этим занималась американская администрация, где там полковник Оливер Норт показания в суде давал, там этой фотографии, где он под присягой стоит, задрали, просто еще интернета не было, она уже была везде. Ну, так и тут. То есть, во-первых, поставки оружия куда бы то ни было дают возможность американским спецслужбам продавать это оружие туда, куда надо. Даже не столько продавать, сколько поставлять тем, кому надо. Это раз. Они этим занимаются все время. Ну, наверное, как и все, не будем кривляться. Но это подпольная деятельность. США ведется просто там с планетарным размахом. Это раз. Во-вторых, ну, естественно, если оно доходит до Украины и попадает в руки к крайне толковым украинским парням, естественно, они продают его вот.
То есть география оружия такая: США, Украина, Украина, ну, Мексика, получается.
Да. А куда его можно продать? Ну, в первую очередь, тем, у кого есть деньги. А у кого есть деньги? Понятно, у наркобарыг мексиканских. Наркобарыги держат границу, пункты перехода, через которые волокут наркотики в Соединенные Штаты из Южной Америки. Ну, и прекрасно себя чувствуют. Там сотни миллиардов долларов вращаются. Американцы с этим пока что ничего сделать не могут. И там уже поступают интересные звоночки, что вот на границе с Мексикой, например, сбили американский вертолет, причем сбили не из ПЗРК, который там с плеча какая-нибудь стрела или стингер, нет, сбили из чего-то серьезного, то есть с установки на колесах, это уже очень серьезно. Вот, да, безусловно, продают, и не знаю, а кто еще туда обращается, там какие-нибудь эти, ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации, кто еще обращается этим-то, на Украине абсолютно плевать, куда все это уйдет, просто плевать, что гранатометы, что ПЗРК, без разницы, лишь бы деньги платили, но одна надежда, вот Трамп пришел, сейчас он этот USAID перетряхивает, а следом возьмется Янукович. Надеюсь, за Пентагон, сколько оружия поставляется, куда оно уходит, сколько доходит. И это настолько коррупционно емкая область, что даже страшно подумать, что там вообще творится.
И 90 дней заморозки помощи может даже не хватить. Ну, посмотрим, да, там до Пентагона. Не, он анонсировал, что дело должно дойти.
А, да. В прошлый раз говорили, 90 дней, до этих 90 дней Байден загнал туда столько, что они 190 дней совершенно спокойно переживут. И поставки там никто не прекращал, оружие, во всяком случае, не прекращал.
Ну, и Европа, нет, в конце концов, считают. Тоже есть для этого.
Да. Да.
Давайте посмотрим, что происходит у нас. В Госдуму внесут пока еще только такие планы. Законопроект о создании списка запрещенных имен для детей. Ну вот, чтобы как-то конструктивно, значит, это все с вами обсудить, я решила посмотреть, какие необычные имена давали детям в 2024 году. Среди мальчиков Ярополк, ну, в целом, тут, мне кажется, все нормально. Ромео, Пересвет, Люцифер, Сократ, Грач и Мираж. Для девочек это Сирена, Светозара, Владимира, Властелина, Европа, Ива, Клеопатра, Луна, Муза, Нева, Кристалл и Сахар. Вот Сахар, Кристалл как-то даже больше мужские, как мне кажется, имена, но в любом случае странновато.
Обалдеть.
Но так ведь, да, всегда было.
Особенно Люцифер мне понравился. Люцифер это, по-русски Люцифер это несущий свет, но как-то для нас Люцифер, ну, это несколько,
учитывая,
другое,
да, обозначает. Учитывая, да, всякую историю.
А почему сатаной не назвать сразу, там, шайтаном, нет? Странные люди. Я уже приводил пример. У меня была когда-то, ну, не у меня, там, знакомые матери, брат и сестра. Сестру звали тетя Белла, а брата звали дядя Юра. С возрастом выяснилось, что дядя Юра по паспорту, его зовут Южный Ветер, в два слова с большой буквы. А тетю Беллу по паспорту зовут Белая Рояль.
А почему они в паспорте не переделали?
А вот такие родители вот так вот взяли и записали. То есть, ну, в быту, повторюсь, они Белла и Юра, а по паспорту вот так. Ну, немедленно вспоминаются революционные годы. Наши любимцы Доздраперма Персостратовна. Это да здравствует 1 мая и первый советский стратостат. Или какой-нибудь Аюшминальд Отто Юрьевич Шмидт на льдине. Там такие вообще перлы были. Некоторые прижились, кстати. Было такое имя Меллер, это Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. Владилен, это Владимир Ильич Ленин. Ну, это как-то прижилось, но вот эта дурь ушла в далекое прошлое. Ну, а теперь с наступлением свободы, я подозреваю, там натурально вакханалия Люциферы.
Нет, а для девочек Владимира, мы понимаем, что это, наверное, патриоты нашей страны, то есть они уважают Владимира Путина, и вот таким образом хотят, но девочку, мне кажется, девочке не очень пойдет это имя, мало ли как потом будет.
У меня вот было непростое детство, я учился в 6 школах, и в 6 школах я за детьми, я уже к 3-й все понял, как детская жизнь устроена и что там к чему. Вот если ты с таким интересным именем будешь, а тебе коллектив придумает какую-нибудь кликуху или даже над тем, что есть, над этим кристаллом будет глумиться непрерывно, я вот только посочувствовать ребятишкам, которые с такими именами окажутся в добром детском коллективе. А насчет того, чтобы вот
запретить... Вот как это возможно?
Там, ну, там запретительные меры какие-то вводили, ну, типа, как у Илона Маска детей зовут, там, 08,45, 3 штриха и еще чего-то, это что-то нездоровое, несчастный ребенок. Я думаю, тут в первую очередь надо разъяснительную беседу проводить.
В ЗАГСе, несут, да, скажем так, вот эти свои идеи закрепить на бумажке?
Ну, невозможно спорить, Татьяна. Вот если человек хочет назвать своего ребенка кристалл, это что, матерное слово, оно плохое чем-то, имеет какие-то отрицательные коннотации. Но если папа с мамой слегка с головой не дружат, они его так и назовут. И куда ребенку-то деваться? Другое дело, что я бы упростил процедуру смены всего этого добра. Это то, чтобы если ребенка травят, например, в школе, чтобы он имел возможность это дурацкое имя сменить. Но тут тоже откроется такой простор для смены всего на свете, что ужаснемся еще больше.
Проблема такая есть все-таки. Не знаю, как решить. Законодательно, может быть, хотя бы запретить там, ну, условно, предметами называть, да, какие-то там, потому что тут привозят уже пельмени, табуретки, но это депутаты говорят о том, чтобы вот чтобы так не было.
Кристалл это, а кристалл это предмет. Вроде, с одной стороны, с другой стороны, не табуретка. Нет.
Разные вещи все-таки. У нас обычно Петр Лидов рассказывает такие личные истории, но могу сказать, что один из моих бывших молодых людей, когда говорит, будет сын, будет Роберт. Я думаю, ну никогда у нас с тобой сына не будет, потом стал бывшим, ну вот так, знаете, проблема решилась сама с собой.
Роберт пролетел,
да? Ой, ладно, давайте еще немного о каких-то запретах и идеях, но вы это можете одобрить. Я напомню, вдруг кто пропустил, когда-то мы тут активно с Дмитрием Юрьевичем продвигали идею запрета самокатов совсем, потому что депутаты активно тоже об этом говорили, в последнее время они молчали, но вот, смотрите, есть конкретное уже решение. Во-первых, арендовать электросамокат в Москве теперь можно будет только с авторизацией через МосАйДи. Таким образом, не хотят, чтобы регистрировались, ну, не смогут регистрироваться подростки, дети, и, соответственно, можно будет отслеживать, если вдруг с самокатом человек попал в ДТП, то каким-то образом либо нарушил правила дорожного движения, его якобы можно будет отследить. Но далее уже идет новость о том, что верификацию на госуслугах при аренде электросамоката могут в целом распространить на всю страну. Тут, конечно, все равно есть вопросы, но, с другой стороны, хотя бы действительно младше 18 лет, по идее, дети тогда не смогут никаким образом воспользоваться этим самокатом.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, меня удивляет все время. Оно настолько это защищено, сама эта госуслуги, она настолько крепкая, что там ни с какой... Вот это вот дополнительный вход какой-то со стороны самокатов, там ничего не образуется противоправного. Я как-то это меня удивляет. Мысль правильная, никакого спору нет. Я бы для начала все-таки вернемся к тому, что мы многократно говорили. Вы бы город какой-то один взяли, и в нем бы свои самокаты проверяли. Условный Ярославль. Мы все время Ярославль для опытов назначаем. И проверили бы там годика три, послушали бы, что граждане Ярославля об этом говорят. А потом бы этот опыт вообще ни на что не распространяли. Есть какие-то... Вот уже говорил, опять-таки, что у нас, например, по Невскому на самокатах ездить нельзя. Они там глохнут, они не ездят по Невскому проспекту. Не потому, что граждан привели в чувство, и они такие сознательные, ой, я не буду по Невскому ездить. Нет, дураков всегда большинство. Он просто там не едет. Не едет, и все. Вот с этого, собственно говоря, надо начинать. Если это какое-нибудь там условное наше Купчино или ваше Ясенево, и там широкие улицы, и там есть дорожки, на здоровье катайтесь. А если это у нас в центре города вдоль фонтанки делают какие-то дорожки, по которым нашей мрачнейшей ночью под нашим дождем со снегом едет какой-то барбос во всем черном, его не видно нигде. И, ну, задавят его, так в итоге виноват-то будет тот, кто задавит. А зачем вы его выпустили на дорогу? Я решительно против этих самых самокатов. Ну, а то, что, в общем-то, вот этот эксперимент, так сказать, давайте детей отсечем, ну, это давным-давно пора сделать, на мой взгляд, изначально. Никакие дети на них кататься не должны, никаких опасностей для взрослых создавать не должны. Вот когда-то появились дощечки эти для скейта, скейтбординг. Mm-hmm. Ну, вон как, следите за передовыми странами, вон как в Лос-Анджелесе накопали каких-то бетонных ям, где-то с такими, так сказать, с этими округлыми краями.
Ну, специальные площадки как раз, да.
Прыгай на свои дощечки и там упражняйся. Полезно ли это для ребенка? Конечно, полезно. Вестибулярный аппарат
развивает. Все равно опасно, как ни крути, но хотя бы отдельное место для этого.
Все опасно в этой жизни, но в этой яме ты не на проезжей части, между машин не лавируешь там никак, по встречке не ездишь. Вот для этого этот скейтборд годится, он полезный. А самокаты, на которых носятся по улицам, нет. Точно так же, как и велосипеды с моторчиком, на которых ездят курьеры, доставщики. Безобразно себя ведут, безобразно просто.
Полностью поддерживаю.
Не далее, как на прошлой неделе ехал. Я стою, понимаешь, в правом ряду, справа от меня забор, то есть никаких пешеходов нет. Начинаю трогаться, там этот балбес протискивается. Но я ж не смотрю, вот чисто, так сказать, на инстинктах. Там забор, там не может быть никого вообще. Нет, этот идиот влез. Дальше он проскочит, начинает ловко, в кавычках, передо мной маневрировать, ведет себя безобразно. Ну вот что делать? Вылезать из машины, бить его нельзя. А по-другому они ничего не понимают вообще. Они все должны быть помечены. У него там вообще красный фонарь на башке должен мигать, и GPS ежесекундно определять его положение. Нарушил правила, оштрафовали. Нарушил, оштрафовали. А так никто и звать никак, езжу по встречке, и ничего мне за это не будет, потому что я на велосипеде.
Глупость. Они же очень часто именно по пешеходной какой-то дороге едут, где, причем она узкая, еще зимой, да, когда снег навалит, но вот зато все должны расступиться в этот момент. То есть здесь, ну, понятное дело, такой наболевший. У меня самое любимое, когда из общественного транспорта, из трамвая, допустим, выходишь, а вот он тут мчится прям вот как раз, можно сбить всех, кто в этот момент решил на остановке выйти либо зайти.
Ну, понятно, люди деньги зарабатывают.
Это тоже
понятно,
ясно.
Мы с уважением относимся к любому труду, но вообще края-то надо видеть.
Ой, давайте как раз после выпуска новостей мы их сейчас послушаем, поговорим, наверное, про тех, кто края периодически не видит, а тут, ну, как всегда, у нас есть кандидаты, будет рубрика «Вечер в хату», одна из наших любимых, но уже после выпуска новостей, друзья, дождитесь.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи из студии в Санкт-Петербурге. Друзья, подключайтесь все к нашей трансляции, которая идет в группе ВКонтакте. Вопросов много, вопрос интересный. Я хвалю наших слушателей и зрителей сегодня. Значит, фантазия уже по опыту прошлых, да, неудачных, видимо, вопросов, поняли, что мы можем отобрать, а что нет. Друзья, продолжайте вопросы оставлять. Мы в последней получасовке обязательно к ним обратимся. Самое интересное Дмитрий Юрьевич будет отмечать. Ну что, давайте наша рубрика «Вечер в хату». Я тут не знала, куда отнести эту новость. Вот давайте к этой рубрике, не смогла мимо нее пройти. Все-таки точно Лидов такой любит, но вот сегодня, поскольку без Петра, то мы с вами давайте отдуваться. Значит, отличился главный врач одной из больниц в Дагестане. Суть такая, главный врач, подчеркиваю, главный врач, он провел какую-то конференцию важную по удаленке, значит, и забыл выключить камеру на своем компьютере. И тут подошла медсестра, насколько я понимаю, они начали заниматься различными непристойными сексуального характера вещами. Значит, это увидели все. Чем закончилось дело? Главный врач написал заявление по собственному желанию, но вроде как при этом говорит, видео тут ни при чем, просто пора передавать дело в руки молодым. А медсестра, девушка с ролика, продолжает смело работать дальше в этой больнице. Ну,
с другим главным.
С другим. Ну, решила хорошо присмотреться к тому, который будет помоложе, видимо, да, судя по наставлению старшего. Ну, вот такая вот неаккуратность. Конфуз вот к чему привел в Дагестане.
Да, внимательнее надо с техникой-то. Я помню, как это у кого-то, у Цукерберга, по-моему, камера на ноутбуке заклеена была, а потом стали делать даже специальные окошечки с замочком, чтобы закрывать. Непонятно, что вообще там показывает эта самая камера, что она снимает и кому она это отправляет. Даже если вы ничего нехорошего не делаете. Напоминаю, вот когда-то я службу нес, у нас на телефонах, раньше дисковые телефоны были, где ты там пальцем набираешь, вот там здоровенная блямба, секретные переговоры вести запрещено, а это значит, что даже говорить всякое секретное возле телефона не очень рекомендуется. Ну, так и тут, уберите вы все это нафиг. Как это так? У тебя стоит открытый ноутбук, а ты тут непотребством каким-то
главный
занимаешься.
Врач, причем, казалось бы, умный человек, умный мужик должен быть. Как ты же доработался до такой должности?
Вот. И на старуху бывает. Возможно, хотел немедленно снять напряжение. Важная беседа была.
Сложная конференция, да? Сложный созвон по работе. Нужно было, да.
Мужчину можно понять, да. А может, это порыв страсти невероятный, да. Но, тем не менее, подальше от камеры этим занимайтесь, друзья.
Ну, про порыв страсти ничего не могу сказать, потому что видео заблюрено, значит, ну, девушка с какими-то синими волосами. Так что, знаете, какая-то экзотика.
Ну, раз заблюрено, значит, есть незаблюренное. Это
надо
косынка,
поискать,
скорее всего,
надо поискать.
Синие волосы.
Ой, ну, кстати, да, может быть, и косынка, так не очень понятно. Но да ладно, значит, девушка продолжает работать смело, еще ведь и в Дагестане, да, и тоже надо понимать особенности этого региона, поэтому, ну,
все
удачи.
Все узнают, все все увидят, все всем расскажут, все дети увидят, родственники и прочее, и прочее. Очень тяжело.
Тяжело, на самом деле, потом ей придется, но да ладно, мы-то тут что? Мы можем только вот об этом рассказывать. Давайте про москвичку расскажем. Значит, одно лучше другого, в кавычках, лучше. Значит, женщина жила себе совершенно спокойно, счастливо со своим супругом, но в последние годы, либо один год, не так много, но у них там что-то, значит, в отношениях разладилось. Я так понимаю, что решили развестись, и не желая делить имущество пополам, она решила, что сделать? Заказать своего мужа. Причем сначала она обратилась к детективам просто с позиции «хочу больше про него узнать, где он бывает, с кем он бывает» и вот это вот все. А потом намекнула, что вообще-то было бы хорошо его убить. 5 миллионов она за это предложила, при этом 1 миллион она по факту уже внесла как некую предоплату. Детектив пошел в полицию. В итоге полиция говорит, ну давай ты нам поможешь, участвуй в этом эксперименте, и с поличной, собственно говоря, поймали эту женщину. Ну вот, такая любовь, понимаете, 5 миллионов. Откуда-то есть, она как-то мужу тоже заметил, не заметил пропажу денег-то вообще.
Возможно, это бывший сотрудник, к кому она обратилась. У нас к таким вещам все крайне настороженно относятся. Помню, когда-то давно у меня был автомобиль, мне надо было отрегулировать карбюратор. И я обратился к такому гаражному мастеру, тогда это еще там начало 90-х, точнее, конец 80-х, тяжело было, не было автостанций нормальных, все делали сами в гаражах. И там такой дедушка, в хорошем смысле, взрослый мужчина, там за 60 уже сильно, я гораздо моложе в то время был, вот. Вот он мне там карбюратор подрегулировал, мы с ним задружились. И нормально, я это, как не пьющий, здесь помогу, там что-то сделаю, он там в гаражах процветал туда-сюда, ну и месяца не прошло, как он обратился ко мне с просьбой убить его сына. Вот дело, вижу, парень, ты серьезный, надо бы сына убить. Я как-то поразился, я тогда еще не служил, мне было удивительно, как это родную, так сказать, кровиночку сына,
а в чем причина?
Собственного, убивать. Нехорошие отношения.
А, ну просто плохие деньги. Отношения.
То есть он еще живой, они там ни квартиру не делили, ничего. Обычно-то это, как их, москвичи, все те же, просто их немного испортил квартирный вопрос.
Да и не
вопрос,
только москвичи, да. Ну понятно.
Ну вот, естественно.
Да-да-да, мастер Маргарита, все прекрасно знает, Дмитрий Юрьевич.
Вот, ну вот, как-то вот так. Подобных обращений достаточное количество, да, для оперсостава все это сразу раскрытое преступление без затей. Потому что подобные люди, которые обращаются, они вообще ни в чем ничего не понимают. Вот так вот прийти к человеку и предложить кого-то убить, а он взял и согласился. Ты чё у тебя в башке-то вообще? Это же, знаете, это даже как, ну, с любым, так сказать, наемным убийцей. А если его поймают, а его поймают рано или поздно, потому что он преступник, а вот он сел куда-нибудь, даже не за это вообще, а ему скучно сидеть, вот впереди 8 лет сидеть скучно, ну, давай хоть наследственные действия меня отвезут, товарищ оперуполномоченный, я вот еще там одного завалил, а заказал мне его вот этот, и вот и ты уже поехал, и вот и ты уже на нарах, что вообще в башке, вы хоть книжки какие-то читайте, дорогие граждане, где объясняют, чем все это кончится, тоже мне там нашли рыцарей плаща и кинжала. Ну, тетеньку только поздравить. Молодец.
Ну, теперь в любом случае, знаете как, что для нее здесь хорошо? Проведет время вдали от мужа, который ей так сильно надоел. Ну, вот получается только так. Значит, мужчина в Северодвинске решил отличиться. Он совершил, как он сам сказал, маленькое преступление. Маленькое преступление у него. Он взял нож, пошел в магазин, украл там бутылку пива за 60 рублей, и потом этот, когда Росгвардию вызвали, значит, этот нож в капот воткнул. Для чего? Чтобы его отправили в зону спецоперации. То есть, видимо, другого способа не было. Говорят, раньше где-то он там уже воевал, значит, чеченское, не чеченское, вот зарекался, что больше служить не пойду, с работы уволили, а теперь почему-то очень захотелось ему пойти защищать родину. Ну вот как к таким защитникам?
Гражданин не очень умен. Но тут сразу на ум приходит произведение известного американского писателя О. Генри, у которого рассказ такой есть про то, как бомж американский, чтобы на зиму заехать на тюрьму, ну, там тепло хотя бы и кормят, я не замерзну тут на улицах Нью-Йорка, вот он там тоже безобразничает.
Здесь то же самое, да?
Его сажают. Да, это нет, то, что здесь, нет, не так. Ты не в курсе, что ли? Например, что если ты поедешь в Москву, это важно, потому что если из Москвы призываться там, мобилизовываться, там денег больше московское правительство выделяет, ну вот ты поедешь, вот тебе, так сказать, взнос условный миллион за то, что ты записался вообще, вот тебе зарплата, вот ты уже поехал, приготовьтесь, не надо ничего ломать, не надо ничего портить. А вот если ты из мест лишения свободы, там несколько другие материальные условия, поэтому он откровенно врет, вот, пытаясь там оправдать свои идиотские действия. Действия, как всегда, все примитивно объясняется. Поддал, перестал себя контролировать, начал борзеть, а теперь, ой, проспался, хочу на спецоперацию. Вы знаете, дурачок какой-то, не верьте таким. Все
ну да, там, если видео посмотреть, понятное дело, что он либо под чем-то, либо отходит от чего-то, либо, ну, все остальное. А речь не очень связана, и диалог тоже. Давайте к печальным таким событиям, которые в Хабаровском крае чуть не произошли. Мы будем желать здоровья девочке, которая пострадала. Там стая, ну, бродячих собак напала, и говорят, говорят о том, что такая местная большая проблема, и местные власти ее совершенно никак не решают. Но проблема эта, к сожалению, не только для Хабаровского края. В целом мы знаем по стране такие случаи, бывают. Вот много есть инициатив, бесконечный какой-то спор, что надо сделать. В очередной раз говорят, что нужен реестр домашних животных, надо всех чипировать, идеи, может быть, и хорошие, но как это поможет в борьбе с бездомными при этом?
Это какие-то люди, все эти инициативы выдумывают, либо это какие-то прекраснодушные дурачки, либо вообще не понимают ничего в вопросе. Вот у меня дома живет две собаки породы чихуахуа, как это у нас говорят. Они обе чипированные. Так они в доме у меня живут. На улицу, например, зимой. Они вообще не хотят ходить. Там холодно, лапы мерзнут, что я как дурак.
Ну, конечно, лучше дома.
Дома хорошо, на диване бегает, лает, Юрьевич,
за ушком потишь дома. Где-нибудь там, да,
да, ласкает. Дома весело и хорошо. Теперь давайте обратим внимание на бездомных собак. Первое, вот я всем рекомендую над этим задуматься. Среди них нет, среди бродячих собак нет ротвейлеров, нет доберман-пинчеров, нет боксеров, нет бульдогов. Там есть безобразные, в хорошем смысле, дворняги, огромные, здоровые, полудикие псы. Другие там не выживают. Это не какие-то собачки, которых хозяева выкинули на улицу. Этих уже давно порвали и сожрали. Или они сами замерзли где-то насмерть, потому что не могут русскую зиму выдержать. Это полудикие псы. Я вот, когда на Лиговке жил, в городе Санкт-Петербурге, у нас там стая обитала рядом. Какие-то, мягко говоря, странные люди носовали им там в уши клипсы какие-то, что это собаки, вот они там промаркированы, обеспложены, и они уже не расплодятся. Вы в своем уме? Они там какие-то бои с соседними стаями ведут. Я когда в гараж ходил за машиной, там такие драки, только шерсть в разные стороны летит. Это, повторюсь, это огромные зубастые агрессивные псы. Собравшись в стаю, действуют свирепо. Ну, проходящий гражданин, например, там мальчик или девочка, у них есть хотя бы нож с собой, чтобы хоть как-то отбиваться? Нет, ни у кого ничего нет. Собаки стаей действуют крайне... Это что это? Родственники волков. Они действуют крайне ловко. Они вас просто порвут. Какой дурак, хочется задать вопрос. Вот это придумал. Повесить клипсу в ухо, вопрос решен. Не решен никакой вопрос. Этих собак на улицах, приготовьтесь, быть не должно. Должен быть налажен отлов. Их надо изловить, тупо всех изловить, этих собак. Дальше их надо проверить на агрессию по отношению к человеку. Если есть неагрессивные, которых там можно гладить, они вменяемые, такие бывают, да, их надо предлагать людям взять, так сказать, добрые семью, руки, да, домой, там еще куда-то. Да, а если добрые руки не найдутся, кого-то возьмут, безусловно, но мало. Если добрые руки не найдутся, их надо усыпить. Все. Ибо жить в каких-то там жутких клетках десятилетия, там, я не знаю, да даже годы, ну вы что, издеваетесь, что ли? В конце концов, вы сообразите, что жизнь одного ребенка не стоит тысячи собак, утрируем. Нет, такого быть не должно. Никакие дикие стаи по улицам бегать не должны. Ни с клипсами, ни без клипсов. Нет. Забрали, определили агрессию, кого-то взяли домой, всех остальных усыпили. Все. По-другому этот вопрос не решается. Это жестоко? Да, жестоко, безусловно. А давайте вашего ребенка псы порвут. А что девочке делать, если ее, например, за лицо укусят и сдерут половину лица? Что делать-то потом? Вас самих, вот этих вот заботливых, надо этим собакам отдавать. Ну, глупость какая-то вообще. Никто не призывает тут взять всех это, изничтожить, убить, но есть же какие-то вменяемые решения. Ну, вот такие они, жестокие, да, жестокие. Но собак на улицах, вот этих диких стай здоровенных псов, быть не должно. Все.
Звучит все просто и понятно, но почему-то уже много-много-много лет этот вопрос не может, соответственно, решиться. Вот сколько мы живем, и не мы только, да, вот,
да,
этот вопрос.
Очевидно, кто-то на этом зарабатывает неплохие деньги на установке клипс, на рассказы про то, что они не опасны, все равно они заведутся. И вот если вы этих уберете, другие заведутся, так все время надо изничтожать. Вы что вообще? Вон тараканы тоже все время заводятся. Надо обрабатывать помещение, чтобы тараканов и клопов не было. Так и тут.
Ну да, это в любом случае, кстати, с тараканами очень хороший пример. Не мусорить, ухаживать за своим помещением, да. Ну и, соответственно, да, что теперь?
Мы собак любим, мы вообще всех животных любим, только человеческая жизнь, она дороже, чем жизнь животного, вот каким бы это страшным вам ни показалось.
Давайте
вот
тогда о людях, вот то, насколько все-таки иногда мы сами по своей вине, по своей глупости, тупости, как ни называя, но, в общем, мы сами же и страдаем. В Бурятии девочка на тюбинге попала под колеса микроавтобуса, выяснилось, что еще водитель микроавтобуса, ну, там молодой, 25 лет, и пьян, и плюс еще, по-моему, и без прав, по крайней мере, в момент ДТП был. Каталась она вместе с дедушкой, ну, там было какое-то село, но при этом каталась она рядом с дорогой, ну, и как это обычно бывает, улетела, не справилась, все остальное. Несколько недель назад, помню страшное видео, женщина, значит, ну, там был тюбинг этот привязанный к машине, в итоге она насмерть влетела со всей скорости там в столб, ну, и погибла на месте. Это только за последние пару недель мы можем случаи такие вспомнить. Людей не учат. Ну почему? Ну банальное правило.
Дедушка за рулем. Молодец. Нажил ума на старости-то лет.
Нет, с дедушкой...
Посадить ребенка.
Я поняла, все, нет. За рулем был молодой.
Да. О, я понял, что дедушка возил, нет? Или дедушка задавил?
Нет, молодой парень был за рулем, а дедушка присматривал. То есть он с внучкой пошел кататься, ее отпустил, вот она укатилась к этому молодому парню
все,
за рулем.
Ну, все молодцы, короче, да, все молодцы. Ну, хоть чем-то думать надо. Я, конечно, не знаю, но понятно, что молодежь, ей там хочется все эти там каталки туда-сюда. У нас вот под Питером тоже есть некоторые высоты в населенном пункте Кавголово, например. Ну и там катаются на этих баранках, бубликах, как их называют. Ну вот съехал бублик этот с накатанной трассы, подъехал к дереву, ребенок вылетел и поперек об сосну, об какую-нибудь, позвоночник поломан. Я, конечно, не знаю, но вот это вот получение острых ощущений, оно стоит поломанного позвоночника и сломанной жизни? Для меня загадка. Я вот думаю, что нет. И людей, которые своих детей вот так вот привязал за машину, прокачу. Ну, прокатил, поздравляю. Опять-таки, все это результат продуманного и осознанного выбора.
То, с чего мы начали.
Сажая ребенка на такую баранку, вы его убить хотите. Вот, ну, убить не получилось. Хотя бы покалечили. Поздравляем.
Давайте про Питер. Вы упомянули, значит, да, про какой-то опыт, который есть там у вас. Ну вот, забавная новость. В Петербурге создали сервис телохранителей по подписке для жителей Мурино. Ну, если мы захотим отдельно тогда про Мурино, скажем, насколько там хорошая репутация у этого района. Вот. Но суть какая? Там какие-то дешевые, значит, предлагают услуги. Допустим, за 399 рублей в месяц. Есть опция охранный сервис. Тебя могут проводить до метро, наоборот, встретить с метро, проводить до дома. Значит, ну и вот какие-то подобные вещи. Сервис дешевый телохранитель. Ну, я там не знаю, кто на чем пытается заработать таким образом, да, и кто действительно будет пользоваться подобными услугами, потому что у меня будет вопрос к самим телохранителям, насколько безопасно с ними передвигаться. Ну вот что там за проблему, ну, может быть, пытаются какую-то решить?
Кто-нибудь будет обязательно. То есть если бы я работал в таком охранном бюро, я бы усиленно распускал слухи о том, как в Мурино небезопасно. Угу. Тут вообще шагу не ступить, чтобы тебя это, так если ты мужик, не изнасиловали, а девушка не избили. Да, вот причем такое противоположное надо. Вот, чтобы люди боялись и пользовались моими услугами. Дальше, даже если там кто-то есть, я вас уверяю, что когда, например, женщина идет с мужчиной, то вероятность нападения, она ниже нуля. Потому что зачем? Во-первых, мужик есть, во-вторых, свидетель. Зачем это? Двое? Нет, не надо. Ну, вот видите, всего за 400 рублей в месяц вы в полной безопасности. Вот, как-то так. А в целом, что там творится? Я что-то не слышал никаких обжигающих вестей из Мурино, что там какой-то тихий ужас.
Ну, предприниматели туда, там ногой. Явно есть, вот по подписке.
Да, ну там другое, знаете, это вот для меня тоже некоторым образом удивительно. Ну, то есть, понятно, капитализм, как можно больше денег заработать, как в строительстве. Надо строить гигантские человейники, вот там 30 этажей, чтобы там миллион квартир, и туда всех загнать, а дальше начинает выяснять, выясняться, что дороги не могут пропустить такое количество машин, сколько у граждан. Туда утром час выезжать, вечером час заезжать, не считая дороги до работы и обратно. Магазинов нет, школ нет, детсадов нет, ничего нет. Вот так вот построено. И слушая наших этих не очень умных там обличителей советской эпохи, представляете, сколько там большевики всего поломали, вот это поломали, вот то поломали, а вы чего построили? И что, людям от этого жить легче стало? Нет, наоборот, вы какие-то нечеловеческие муки для всех создаете. Дальше там образуется гигантское количество подростков, которым делать нечего, и куда там энергию девать? Я помню когда-то еще когда службу нес, там на проспекте Просвещения, там банда подростков была, эти в метро они стояли и смотрели, кто там поднимается по эскалатору. О, шапка на нем, это давно было. Шапка это да, или кольцо обручальное, сам поддатый, пойдем следом, да, стукнем по башке, шапку снимем, кольцо снимем, может, деньги в кармане есть, там, получка вроде недавно была, да. Ну, вот таким образом эти дети, а это именно дети, там, в пределах 15-17 лет, два человека убили, стучали по голове, ну, так там, может, милиция есть, нет? Заодно, не только телохранители, а милиция есть. При государях-императорах у нас тут институт городовых был. Городовые должны были стоять на перекрестках, чтобы их видно было с соседнего перекрестка. А как что случится? Пронзительно свистеть в свисток, что у меня тут безобразие, и все остальные бегут, гремя шашками. Они с шашками ходили. Шашка – это вам не палка резиновая. Шашка – вещь серьезная и воспринимается соответственно. Вот, как-то так. Наряды должны патрулировать эту местность, если там какие-то безобразия. А я у нас патрулей, я даже вспомнить не могу, когда видел, чтобы милиционеры ходили по улице. Такого нет.
Еще ежедневно набираются новости про мошенников, конечно, в огромном количестве. Вот сколько ни говори, все равно эти новости есть. Давайте сначала с плохим концом. Значит, сын гендиректора «Газпром-медиа» и экс-главы Роскомнадзора Александра Жарова, его сына, развели на 65 миллионов рублей. Почти все отнес, что нужно было. Далее. Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести им 421 миллион рублей. Хорошая история тоже из Санкт-Петербурга. Таксист спас пенсионерку, которая в этот момент села к нему на заднее сиденье и все время говорила с кем-то по телефону, постоянно слово «деньги, деньги, деньги». Он додумался, что она говорит с мошенниками, что везет он ее к отделению банка, ну и тут же прохожих попросил помочь. В общем, бабушку вернули и в итоге, ну, каким-то образом остановили.
А как водителя звали, не написано?
Звали Акмал, вот. Позвал на помощь.
Акмал-то молодец,
на самом деле, да.
Вот такие иммигранты тоже бывают, да, услышал слово «деньги», развернулся и отвез обратно. Ну, я не знаю. То есть явление имеет настолько чудовищный размах. Владимир Владимирович, по-моему, говорил, что за год 250 миллиардов рублей вывели из страны. Кто вывел? В первую очередь украинские нацисты. Куда эти деньги пошли? Эти деньги пошли на убийство русских солдат. Ну, государству это что, вообще не интересно? Почему оно, так сказать, испепеляющий взор на банки, которые всем этим заведуют, не обратит? Ну, что это такое? Как это происходит вообще? Начиная с возможности позвонить по телефону, неведомо кто позвонит и скажет, дайте ко мне кредит на 10 миллионов рублей, держи. Не надо для этого в банк ходить, ничего. Можно снимать любые суммы, отдавать кому попало. Как это так? Вы хоть те-то, но если там здоровье и состояние граждан интересует, ну, крутите по федеральным каналам вместо этой лабуды про туалетную бумагу в три слоя. Ну, показывайте социальную рекламу. Дедушка, бабушка, опомнись. Нельзя никому деньги носить. Никто тебе из банка никогда не позвонит. Ни на какие смски не отвечать. Никакие коды не рассылать. Ну, что тут сложного? Позовите каких-нибудь этих актеров видных. Пусть они это по телевизору рассказывают. Это все-таки больше внимания привлекает. Ну, нужна же какая-то работа серьезная. Нет. Каждый день что-то. Причем, что этот сын, это ж
молодой человек 20 лет.
Должен.
Ну, вот так вот оно получается. Оттас. Причем родители должны были бы точно объяснить. Ну, да ладно. Давайте новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич с нашей студии на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Сегодня мы вдвоем, но нам, Дмитрий Юрьевич, подтвердите, да, не менее интересно беседовать.
Так точно.
Да. Я призываю наших слушателей, да, писать комментарии в группе ВКонтакте.
Все, кто присоединился, да, подтягивайтесь.
Подтягивайтесь, друзья. Многое уже обсудили, но еще не менее насыщенная повестка у нас впереди. Раз мы с вами говорили про мошенников, давайте просто в завершении получасовки, которая у нас была до выпуска новостей, скажу, что Госдума во втором и в третьем чтении приняла законопроект о защите от мошенников, согласно которому появится вот этот вот период охлаждения. Он будет разный в зависимости от того, сколько денег человек просит. Но давайте вот максимальный срок, это, правда, ну, 48 часов получается. Это сумма от 200 тысяч рублей, если вот такую сумму человек просит. Не знаю, насколько это будет помогать или нет, и насколько за эти 48 часов человек одумается, поймет, что он там беседовал уже тоже те же самые 48 часов с мошенником по телефону.
Ну, как-то поможет, наверное, кому-то. Но меня удивляет все время другое. Сколько лет это продолжается уже? Сколько лет эти мошенники вымогают деньги, и люди отдают, отдают, отдают. А получается так, что это Владимир Владимирович сказал, вы уже разберитесь, и Дума немедленно выступила, так сказать, ща, уже все готово, а раньше что не готово было. Но если это такое массовое явление. Я, кстати, замечу, как-то месячишка два назад в Москве нахлобучили какой-то колл-центр на 500 человек в нем работало. И там были чернокожие, латиносы, белые, англоговорящие, франкоговорящие. Совершенно очевидно, данное явление касается не только нас. То есть они работают по всему глобусу. Ну уж как-то это... И внимание, оказывается, не привлекают. Я не знаю, где забота о гражданах? Ну дайте вы этим банкам по башке-то уже, в конце концов. Сколько можно терпеть?
Ну даже элементарно вот эта вот норма заработает с сентября 2025 года. То есть нам еще полгода ждать, пока она заработает. Почему вот буквально нет? Там, понятное дело, что это только Госдума рассмотрела в третьем чтении. Понятное дело, что Совет Федерации это будет рассматривать. Президент должен поставить подпись. Но мне кажется, это все пару дней и готово. И, пожалуйста, пусть потом сразу это начинает действовать. Но нет, до сентября еще подождут. В любом случае, здесь наблюдается
там, недоработка. Там, кстати, это слушателям на заметку, что у них теперь новая тема. Звонят по телефону и сообщают, что вам кто-то послал очень дорогой подарок, там, из-за кордона, например. Но чтобы получить сейчас вот вам смс-ку, которая даст, естественно, доступ к госуслугам, вы там ответьте, пришлите, а мы уже дальше там дорогой подарок вас ждет. Никому вы не нужны, кроме мамы и папы. Никто вам никаких подарков не шлет. Не разговаривайте, да, с мошенниками. Кошмар.
Ой, ну ищут.
Особенно девчонкам.
Ищут,
ну, если цветы, не прекрасный незнакомец, нет таких незнакомцев.
Прекрасный незнакомец сам должен оплатить доставку, курьера, все на свете, доставить вам цветы, ничего не требуя взамен, и вы ничего не должны. Вот как девушка тоже
говорит. Слушайте женщину, да, только так, да.
Ой, ну давайте следующая рубрика «Их нравы». Тут я, конечно, терялась, потому что, ну, выбор есть. Вот здравый смысл, с этим большая проблема. А вот их нравы, так точно. Давайте с Канье Уэста начнем. Он запустил продажу белых футболок со свастикой. На секундочку, стоит такая футболка $20. И это пока единственный товар, как пишут СМИ, который размещен на его, вот, собственно говоря, сайте, да, вот на официальном сайте этой марки. Я добавлю, что его аккаунт был удален из запрещенных для нас всяких социальных сетей, в том числе из соцсети X. Ну, он там тоже наговорил, признавался в любви Гитлеру и все тому подобное. Ну, в общем, вот в продолжении этой истории. Что он творит?
Ну, он же психбольной, то есть это вроде как общеизвестно. У него всеми горячо любимая биполярочка, ну, соответственно, несет всякую ахинею. Он яростный антисемит, он там с какими-то мега-разоблачениями постоянно выступает, тут же сообщает, что он не хотел никого обидеть, просто это правда такая и прочее, и прочее. Ну, торговля футболками со свастикой – это вообще как-то. А вот тоже интересный момент, а вот запрещено ли в Америке Продавать футболки со свастикой, я вас уверяю, нет.
Не запрещено. Ну,
значит, их кто-нибудь будет продавать, да. Как это наши эти отмороженные либералы говорили, что не запрещено, то разрешено.
Ну, да.
Ну, вот вам, да, типичный пример, вот разрешено. Он психически нездоров, это никакой не секрет. Тут же все взвоют, все, а как же такие гениальные песни, ничего гениального там нет, начнем отсюда. А с другой стороны, ну, именно отклонения в психике позволяют сотворить что-нибудь
эдакое. Но это же не оправдание,
абсолютно...
то есть может каждый человек сейчас выйти Конечно. И сказать, у меня тут проблемки наблюдаются,
Конечно.
Поэтому вот принимайте как есть.
Да. Вопрос в том, что, ну как, наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот раз все разрешено, то вам вот футболки со свастикой. Вот гражданин, который будет распевать какие-то достаточно странные песни на всю страну, заведет дикое количество поклонников, и если он говорит, что свастика – это хорошо, что антисемитизм – это вообще способ моего мышления, я всех ненавижу, то я вас уверяю, большинство поклонников его будет думать точно так же. А ощущает ли он какую-то социальную ответственность за то, что он несет? Нет, он психбольной, какие к нему вопросы-то, и быть не может. Печально, когда вот так.
Давайте посмотрим, что в Европе происходит. Там на этой неделе, а именно со вчерашнего дня, вступило в силу разрешение Еврокомиссии использовать в производстве продуктов питания обработанные ультрафиолетом порошки из насекомых, из личинок насекомых. Ну, короче, это мука, там, да, какие-то, значит, сыр, вот подобные мучные изделия. Вот туда это все с личинками можно добавлять. Они говорят о чем? Что это, ну, во-первых, замена белка таким образом. Я не знаю, насколько там кризис связан с животными, мясом и всем остальным, но вот таким образом. А еще якобы именно эти личинки будут как-то активировать витамин D в этих продуктах, причем сам витамин D от этих личинок никаким образом, да, не производится, не излучается, но вот чуть ли не самый полезный продукт будет, ну, уже презентован. Как вам? Личиночки.
Ну, блин, это, в общем-то, светлое сегодня, будущее, да, всего человека, да. Живу давно. Когда-то в детстве я страшно любил два журнала «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь». «Наука и жизнь» был научно-популярный, а «Химия и жизнь» – это журнал Академии наук СССР. Так вот, еще давно, в 80-е годы, там публиковали заметки о том, что, например, в звероводстве и птицеводстве необходимо в рацион зверей и особенно птиц включать насекомых. Например, взять мух. Мухи откладывают какое-то чудовищное количество яиц, из которых мгновенно вылупляются личинки мух, они же опарыши, которые, ну вот, вообще... Планета Земля, она по большей части населена насекомыми, а не животными и людьми. Насекомых просто мириады. Так вот, личинка мухи, она же опарыш, она вес набирает просто с космической скоростью. И вот буквально только что было вот такое яйцо, и вот уже вот такой здоровенный жирный червяк. Если этого червяка грамотно грохнуть, если этого... Они, кстати, бывают полезные на войне, их, когда отсутствовали всякие медикаменты, их в гнойные раны сажали раньше, и они там выгрызают всю пораженную ткань благополучно,
обеззараживают. Когда ожоги какие-то, да, то есть это с такой полезной функцией.
Да. Ну, наверное, раз сейчас этим не занимаются, то это не самое правильное. В общем, там обеззаразить все это, наверное, очень сложно. Но если делать, если больше никак, то вот так. Вот. Ну, вот эти личинки, вот их грохнули, этих личинок, высушили и размололи. И в Советском Союзе ими кормили птиц живыми личинками. Они невероятный вес нагуливают, все эти бройлеры там и прочее. И норок на этих, где зверей разводили на меха. Тоже какие-то нечеловеческие результаты все это давало. Ну, Советского Союза у нас больше нет, советской науки у нас больше нет, все это угробили, похерили. Но можно ли кормить этим людей? Ну, в общем-то, это содержание, содержимое этих личинок, это чистый протеин, так условно скажем, это то, что бодибилдеры едят. То есть протеин – это белок. Можно ли его есть? Ну, если они обеззаражены, ну, конечно, можно, никаких сомнений в этом нет.
А вот хочется ли?
Вопрос в другом. Захотим ли мы это есть? Я очень сильно сомневаюсь, чтобы навернуть опарышей, это как-то вот не про нас. Я всякое видел и даже сам пробовал. Я когда в Средней Азии жил, там дети все время ловили саранчу, там вот такие кузнечики, ее на палочку, и как в Америке маршмеллоу там на палочку.
Это же нет хорошей жизни.
Да. Не, они просто вкусные. Особенно под пиво. Во всяких Таиландах их все время продают, там, каких-то жареных тараканов, там, запейся, заешься под пиво сингха в полный вперед давай. Ну, они съедобные, я про это. Вопрос в другом. Мы хотим их есть? Лично я нет,
не хочу. Но мы с вами в Европу ведь не поедем, если... так что мы и не попробуем, к счастью.
Да. Есть ли какая-то угроза голода в настоящий момент? Лично я не вижу никаких угроз голода, которые бы говорили о том, что уже пора мне в макароны опарышей подмешивать. Ну, это зачем вообще? Ну, в чем смысл-то? Тут, на мой взгляд, вот знаете, вот Россия большая страна, мы, наверное, можем где-то наших коров пасти в достаточных для российских граждан количествах. И спокойно есть мясо, наши коровы, наши бараны, кого мы там еще едим, кое-где лошади. Некоторые собак едят, их тоже разводить будем. Но нам хватит. А если у вас вот такая ситуация создалась, когда вы уже всей страной там на опарышей переходите, ну, поздравляем, да, такие успехи вашего сельского хозяйства, кризис. И так у вас наука двигается. По-моему, это какое-то безумие, вот абсолютно, это точно так же, как строительство ветряков и закрытие атомных электростанций. Вот это, на мой взгляд, из той же области, никому это не надо.
Ну,
вот.
Посмотрим, вдруг там еще будет статистика через пару недель. Какое количество муки было продано, да, вот из этого всего дела из насекомых? Ну, посмотрим. Давайте Великобритания. Значит, там замминистра здравоохранения Великобритании уволили из-за оскорбительных комментариев. Суть какая? Насколько я поняла, это был некий закрытый чат среди чиновников в том числе, но кто-то этот чат взломал, и все это вылилось в сети. В том числе вот этот вот замминистра здравоохранения на обращение 72-летней пенсионерки, которая жаловалась по поводу установки мусорных баков, ну, сказал, куда ей эти баки нужно засунуть, вот прям не стесняясь, и говорит, надеюсь, ты не доживешь, не дотянешь до следующих выборов. Как бы не ты меня выбирала, не тебе решать, как я буду тут править и какие я законы буду принимать. Но там, я так понимаю, скандал будет шире, потому что не только этот замминистра замешан увлечен в подобных оскорбительных комментариях, но пока только он лишился должности. Вот.
Я подозреваю, это какая-то внутриправительственная борьба. Это какой-то у них внутренний чатик, в котором они друг другу рассказывают. Посмотрите, что мне эта дура написала. Вот так бы я и ответил. А это кто-то вытащил наружу. То есть тут явно конкурентная борьба. Подсидели козлика, да, остался без работы. Молодец. Ну, а вообще, это крайне странные вещи. Я помню, у нас был такой персонаж по фамилии Яцутко, еще там на заре интернета, который работал в какой-то библиотеке, и постоянно публиковал там новости, какой очередной идиот-читатель к нему пришел с идиотскими вопросами, а он его, идиота, вот так ловко разделал там, и всем это страшно нравилось. Ну да, когда кого-то оскорбляют, это страшно смешно. Если человек не может нормально сформулировать мысль, ну, вы с людьми просто не общаетесь и не знаете, как они думают, как они говорят и как они пишут. Это вовсе не значит, если они не могут вам грамотно сформулировать вопрос, это вовсе не значит, что они отбитые идиоты, хотя они и могут быть такими. Это значит совсем другое. Вот эта тетенька, которая пришла, она, между прочим, чья-то мать. У нее, между прочим, есть муж, дети, там, родственники, братья, сестры, а ты взял, и вот такое вот про нее. Ладно, я еще понял бы, что ты какой-то трамвайный хам, ни за что не отвечающий, а ты представитель власти, как ты вообще себя ведешь? Неважно, кому ты там это рассказываешь, ну, друзьям, товарищам, коллегам, еще что-то, а если это выплывет, ну, хотя бы на примитивном уровне, ну, за базаром-то надо следить и за метлу-то свою отвечать. Вот, за слова ответил, как говорится, граждане, работающие с людьми, будьте сдержаны, людей Иисус Христос нам заповедовал любить, как самих себя. Поэтому вот общайтесь со старушками, как со своими матерями. там дедушками, бабушками, отцами и всякое такое. Не надо хамить, особенно вот так. Это вообще какая-то мерзость.
Итак, проблески здравого смысла среди зарубежной прессы журналистов. Им не нравится, как начала в последнее время работать Википедия. Говорят, какой-то либеральный уклон. Ресурс обвиняют в предвзятости, и иногда бывает недостоверная информация. Мы-то с вами это все прекрасно знаем. Я думаю, что одна только статья про вас, там тоже много чего можно найти и отметить. Но теперь требуют журналисты блокировки Википедии. Но, опять же, мы понимаем, там есть свои разборки, вот эти вот внутренние, да, что особенно американских газет сегодня касается. Но вот все-таки, насколько шансы блокировки Википедии реальны, как вам кажется?
Ну, как говорится, Википедию пишут википеды, поэтому ничего другого от них ждать не надо. Да, мне когда-то присылали, там, а ты про себя читал, вы откуда это берете? Вот хочется узнать, вы откуда это берете? Где вы это взяли? При этом, я не знаю, у нас же у всех есть интернет, но если ты за эту статью, там, если ты ее пишешь, может, ты вопрос задашь, я тебе отвечу, я всегда всем отвечу. Не-не-не, мы про тебя знаем гораздо лучше. Наша задача – облить тебя дерьмом. Вот, все, задача решена. Собрать какие-то идиотские слухи, домыслы не менее идиотские. О, посмотрите. А у вас и в остальных местах так же? Да, и в остальных местах так же. При этом, я не знаю, вот на мой взгляд, правильнее было бы перво-наперво. Возьмите большую советскую энциклопедию. Раз. Оцифруйте и все статьи занесите, так сказать, вот свою Википедию, если строить, занесите, да, мы же туда как в справочник лазаем, не надо туда пускать каких-то людей, которые там, понимаешь, я тут сейчас допишу.
Полноценная редакция должна быть, которая этим занимается.
Так точно, да, и когда источник не указан, там, 2000 дней, это что такое, а зачем оно тут вообще фигурирует, источник, если нет источника, уберите, не должно этого быть. Ну, а самое главное, все это, естественно, превращено, так сказать, в поле битвы идеологической. Поскольку USAID выдает миллионы долларов на Украину, то Украина занята, эти украинские википеды заняты правкой статьи в Википедии про Россию, про их горячо любимого Бандеру, Шухевича, войска СС, дивизия Галичина, там и про... О, там вам откроется такое, с одной стороны, в то же время нельзя не признать. Это про СС-то, я что-то там признавать должен. Ну и во все остальное они точно так же на американские деньги лезут и там гадят. То, что, в конце концов, всполошились в Соединенных Штатах, ну, оно предсказуемо, да, потому что это инструмент формирования общественного мнения. Общественное мнение формировать могут только силы, которым это разрешает делать государство. Иначе вы непонятно, в какую сторону его формируете и каких ждете от этого последствий. В массе вы идиоты малолетние, которые не соображают, что творят, и не соображают, что несут, не понимают, какие это вызовет последствия. Надо ли их приводить в чувство? Конечно, надо. Забавно, кстати, что это американцы очухались. Против нас-то это используется как оружие, а тут уже, смотри, и самим припекло.
Но там внутренняя борьба какая-то, мне кажется, сейчас идет, именно поэтому они решили обратить внимание. Давайте еще про американцев, и тоже такая и здравая мысль, и при этом новости иноагентов у нас. Переходим к этой рубрике. Американский бизнесмен, известный нам Илон Маск, кто он там теперь, чиновник американский тоже, да, он призвал закрыть следующие СМИ. Это Радио Свобода и Голос Америки, и то, и другое. Это СМИ и иноагенты на территории Российской Федерации. Почему, говорит, никто не слушает? Понимаете, вот популярности нету былой. Вот поэтому пора закрыть. Ну... Наконец-то.
Ну, былой-то точно нету. Ну, это оно какое-то странное, знаете. То есть, во-первых, и то, и другое, все эти «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа». Это все подразделение ЦРУ, которое функционирует на деньги Государственного департамента США. Повторяю, подразделение ЦРУ. Там работают офицеры ЦРУ, которые направляют, это разведчики, которые направляют деятельность этих подразделений. Профессиональные разведчики. Плюс там работала, ну, в свое время всякая антисоветская сволочь, естественно, которая работала на развал нашей страны. Мне без разницы, как моя страна называется, Советский Союз или Российская Федерация. Это моя страна. Вне зависимости от моих политических воззрений. И это враги. Но в 90-е годы наши интеллектуалы их сюда запустили. Странно, что на Первом канале не вещали. Вот это удивительно. А так, да, все функционировало. Но время шло. Кто радио сейчас слушает? Я не знаю. По-моему, если кто чего и слушает, то только в этом диапазоне УКВ, где всякую музыку передают, слушают, в основном музыку, изредка политику.
Дмитрий Юрьевич.
Так точно. Да-да-да. Да. Но это УКВ. Все. А тут все диапазоны поделены, и вы туда не влезете никак. Ну, остается интернет. Поэтому радиовещание, ну, оно, наверное, давно никакого смысла не имеет. Ну, чисто физически. А вот сама работа огромный смысл имеет. Что вы думаете, они этот USAID закроют? Да ни в коем случае.
Да нет, там уже сейчас известно, его пересмотрят. Сколько людей остается. То есть какое количество сократили,
демократов выгонят, да, республиканцев посадят и будут продолжать проецировать мощь США на всех окружающих. Оно просто в интернет переползет. А радио... Может, он про радиовещание говорит. Я вот к чему. Это, да, закрыть,
ну, кстати,
надо. Деньги
быть,
только,
да,
зря
деньги
уходят
зря
на передатчики. А все остальное все правильно делают. И дальше будут делать с точки зрения США.
Давайте вот такая вот еще новость иноагентов. Значит, от группы Би-2 один из солистов признан иноагентом, а именно Лёва. Ну, назовем его по его псевдониму, да, значит... песенному так назовем, они выпустили новый альбом. Я обратила на это внимание, даже несколько песен решила послушать, потому что он вполне доступен на наших ресурсах. Значит, помимо того, что там теперь не поет тот солист, который пел всегда, я обратила внимание, там очень много третьих лиц. Ну, понятное дело, что все пронизано политикой, каким настроением, полностью оппозиционным, но несколько песен поет там иноагент Андрей Макаревич. Есть песня с названием «Как на войне». Вот давайте я зачитаю буквально пару, чтобы вы просто понимали, что там человек нам пытается донести. Ну, не нам, а всем остальным, вот на кого там провокация готовится и нападение. «Всегда потом, и если мне, или врагом, или приметой, своим путем в любой стране, мы на войне, запомни это». На войне Макаревич находится, да? Вот понимаете?
Макаревич, да.
В первых рядах.
Да. Этот постоянно на войне, да. Чё он там, где он там этого горя хапнул в Советском Союзе, понять невозможно. Учился в МАРХИ, куда ни один человек с улицы попасть не может. Давал подпольные концерты, то есть воровал деньги у государства, не платил налоги. Катался, как сыр в масле, передачи на Первом канале, друг Эрнст и прочее, и прочее. Да, обидели. Представляете, он все время на войне был. Какая война? Ну, сдернул ты отсюда, ну и слава богу. Это, опять-таки, твой личный осознанный выбор. Уехал, всего хорошего. Меня другой вопрос вызывает. А что это эти песни доступны через наши
там
какие-то сервисы?
Там пометка идет, что это иноагенты, но по-прежнему все они
пометка
доступны.
Пометка иноагент – это реклама просто. Знаешь, как в магазин книжный заходишь, там на полке книги стоят вот с такими блямбами. Иноагент. Ну, это в первую очередь и надо покупать. Это же обман. Ну, как это так? А вот на отечественных сервисах они висят, и что? Деньги зарабатывают, да? А эти деньги потом он получает, заработав их на российских слушателях, да? Ну, вот это вот мне как-то странно. Вот такого бы точно не должно категорически.
Я была очень сильно удивлена, когда увидела, собственно, случайно наткнулась, потому что когда-то группу Би-2 я слушала, и мне, знаете, даже такой некой рекламы, вот, пожалуйста, послушайте новый альбом. Я думаю, так-так-так. Ну, и вот решила изучить, и решила вам сегодня об этом рассказать.
Еще и реклама, да. Атас. Вот такого быть не должно. Точно, да. Мы решительно,
решительно против. Ну что, впереди самое интересное, мне кажется, долгожданное для всех, кто оставляет свои вопросы и комментарии по трансляции в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Долгожданное полчаса, но после выпуска новостей, друзья, дождитесь, будем отвечать на ваши вопросы.
Вечер на «Радио Спутник». С Дмитрием Пучковым.
Вечер на радио «Спутник» продолжает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой видеосвязи. Вот что я отметила, листая, отбирая комментарии под нашей трансляцией в группе ВКонтакте «Радио «Спутник», у людей, знаете, такое творческое сегодня настроение. Очень много вопросов про кино. Чуть позже именно к этим вопросам мы будем обращаться. Таким образом, перейдем к нашему обсуждению кинолент, которую мы посмотрели. А давайте пока с тяжелых вопросов, как Никита сам анонсировал и обозначил свой вопрос. А скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, нужно делать, если на твоих глазах, допустим, в метро или на улице группа неадекватов пристает к девушке-ребенку? Как в таком случае правильнее всего реагировать?
Невозможно определить. То есть вы не сотрудник правоохранительных органов, я вам никаких советов дать не могу. Вы какие у вас физические кондиции, на что вы способны, громкий ли у вас голос, быстро ли вы бегаете? Это всегда надо импровизировать. Если ребенок заорать, что вы папа, например, или мама, это поставит всех в тупик. Масса всяких действий, но если нет надлежащей физической силы и решительности, я бы не советовал туда лезть.
Как-то печальный так. Ответ, потому что, я думаю, много девушек, у которых происходят такие ситуации, они ждут от кого-то помощи и всегда думают, что вот никто не поможет. Но понятное дело, почему и не помогут, потому что сами боятся.
Да, повторяю, что надо иметь физические кондиции специфические.
Позвонить в полицию, может быть.
Действовать... Можно, да, это само собой разумеется. Если в метро там есть сотрудники всегда. Орать можно, привлекать внимание. Это знаете, как стул в окно бросать, разбить окно, уже понятно, что там что-то нехорошее происходит, если стулья летят. Громко кричать, предпринимать специфические действия, представляться кем. Ну, я бы это, советы так не работают. Это только на личных примерах можно показывать. А как это у вас получится, я просто не знаю.
Да, мы знаем. Обратная ситуация, когда молодые люди заступались в метро. Помните нашумевшую историю? Уже не помню, как парня зовут, но его там всего тогда избили. Но, слава богу, выжил. И Сергей Собянин там ему потом, да, то ли квартиру, то ли деньги что-то выписывал в качестве такой благодарности. Но, в общем, разные бывают исходы в таких ситуациях. Константин задает вот такой вопрос. Скажите, были ли вы в Северной Корее? Хотели бы вы? Ну и насколько бы вам тогда понравилось, если вы там были?
Нет, не был. У меня много родственников корейцев здесь, я с ними общаюсь.
Туда не хочется.
В Северной Корее нет. Да, пару-тройку лет назад хотел заехать там на празднование, на 7 ноября, наверное, там парад. Не помню. Короче, какой-то у них мегапарад. Все, наверное, смотрели. Хотел заехать, но поскольку мы шайкой ездим, либо я с Дементием, либо мы втроем ездим, то на троих там билеты получались какие-то уж очень дорогостоящие. То есть там долететь, по-моему, до Владивостока надо, уже из Владивостока в Корею, там как-то очень дорого на троих получалось, и не собрались. Хотя съездить бы хотел, мне интересно, да. Я коммунистическое детство неплохо помню, мне хотелось бы сравнить, как такая маленькая страна противостоит всем этим империалистическим тварям и не сдается. Очень интересно было бы.
Давайте вопрос от Романа. Периодически с ребенком делаю окопные свечи, отношу их волонтерам. Столкнулся с тем, что во многих местах приема помощи от населения не просят никаких документов, удостоверений личности и всего прочего. Как вы считаете, нужно ли это каким-то образом исправить? Почему спрашивают? Потому что нашел информацию от наших ребят с передовой, что в таких свечах попадают взрывные устройства.
Не сомневаюсь, да. Внедренная сюда украинская агентура просто обязана этим заниматься. Вон недавно новость была, там какая-то партия очков. Мы новости не проверяем. Из Следственного комитета мне не сообщают. Угу. Цитирую новость. Партия очков для управления квадрокоптерами, что, дескать, там взрывчатка заложена. Как только ты их включишь, так они у тебя на голове взорвутся. Про это следует помнить, да. Людей, то, что вы говорите, что ничего не спрашивают, это совершенно неправильно. Не потому, что, понимаете, люди, которые добрыми делами занимаются, они думают про добро, и это совершенно правильно. Они добро делают, они работают бесплатно, делают бесплатно, поставляют бесплатно, они делают добро. Но как только к этому добру подкрадывается всякая мразь, имитируя добро, и приносит свечу со взрывчаткой. Ну, вот тут, родной, покажи паспорт. Это раз. Дай-ка я тебя сфотографирую вместе с паспортом. Это два. Вот это мгновенно отобьет охоту. Вот просто мгновенно. 99% негодяев тут же отвалится. Просто потому, что вот видно. А еще было бы неплохо повесить видеокамеру, микрофон, чтобы все это записывалось. В приличном качестве все это надо записывать. Не потому, что это вы вот от добра отрекаетесь, и доброе дело перестает быть добрым. Нет, это вопросы безопасности. Помните все время о том, что не все люди хорошие. Среди людей масса совершенно гнусных тварей, которые хотят убить, в том числе и вас, ваших родных и близких. Меры безопасности надо блюсти жестко.
Продолжение этой истории. Наталья спрашивает. Сейчас много индивидуальных сборов помощи для бойцов спецоперации, ну, то есть не через фонды. Они там записывают видео, их матери собирают помощь по чатам. Уже не понимаешь, можно ли этому верить. Спрашивают от вас, как опытного человека, какие есть четкие конкретные критерии, чтобы понять, кто действительно помогает, кто не помогает, кому довериться?
Никаких, только личные знакомства. Если вы этих людей знаете, во-первых, и если вы этим людям доверяете, во-вторых. Вот мы трудимся с Володей Грубником, который призрак Новороссии. Володя Грубник состоял в Одесском подполье и взорвал тамошнее СБУ, после чего в попытке убить тамошнюю команду «Альфа», ну, не сложилось, после чего отсидел 4 года в тюрьме для смертников украинских, и его удачно удалось обменять. Вот он теперь на Донбассе, да, занят помощью. Вот лично я его знаю, вот лично я деньги туда сдаю вам. Могу то же самое порекомендовать, не сочтите за рекламу. Людей, которых я не знаю, я туда никаких денег отправлять не буду. Опять-таки, вы все время говорите, зрители, про добрые дела, и это действительно добрые дела. Но как только там замаячат деньги, туда сбежится всякая сволочь. Я вас уверяю, что 80%, если не 90%, людей, которые вот по чуть-чуть собирают деньги, ну, это мошенники. Хотите, верьте, хотите, нет, оно вот так устроено. Да, прибегут и будут цинично пользоваться тем, что вы хотите кому-то помочь. Поэтому только тем людям, которых вы знаете, и тем, кому вы доверяете. Вот так.
Илья спрашивает, какие источники информации сейчас активнее всего используются для продвижения тех или иных ценностей, в особенности со стороны России, можно ли к ним отнести книги?
Непонятно, какие источники информации, какие книги. Художественные? Нет. Архипелаг ГУЛАГ? Нет. Какие книги? Ну, есть
справочники. Ну, в целом, наверное, насколько через книги, давайте вот как я поняла, насколько правильно, да, насколько через книги можно сегодня донести вот, ну, те мысли, те ценности, которые мы пытаемся отстоять.
Мир стремительно меняется, технологические изменения несут такое, чего раньше и подумать не могли. Книга, она тяжелая, ее надо открыть, листать, у тебя глаза устают, я вот это слишком много букв не воспринимаю. Покажите нормальный ролик, чтобы за 15 секунд я все понял. Да? Вот это да, это работа. Книги нет. Если вы хотите воздействовать на массовое сознание, то это только ролики. Только ролики, что все звенело, стреляло, вот блестело. Тогда да, тогда, ага, вот что это, внимание зацепилось. Есть, конечно, лысый дяденька, который сидит на фоне черной тряпочки и что-то рассказывает. Это тоже работает, но вовсе не так хорошо, как
работает,
за 3 минуты.
Друзья, особенно если вы нажмете на все лайки, ракетки на Рутуб-канале, в группе ВКонтакте.
Точно.
Мы будем в топе, нас услышат как можно больше вот этого самого дяденьку в белом, услышат как можно больше людей.
Книги – это для умных, так скажем. А большинство, нет, не умные, надо заходить с другой стороны. И вот зайдя с другой стороны, можно их привести к книгам хорошим, чем мы, собственно говоря, и занимаемся.
Кино, возможно, тоже это же видео, оно бывает разное все-таки, да, бывают.
Конечно,
и сериалы,
да,
интересные,
да,
и все,
да,
прочее. Давайте тогда вопросы про кино. Значит, Лариса, почему так много фильмов закупают производство США, Британии и Германии? Ну, не знаю, почему там именно Германия, допустим, в этом ключе, да, в целом европейское кино тоже сегодня закупается, мне кажется.
Спросите меня про кино, я немецкого и не вспомню ни одного. Достучаться до небес, которому 100 лет, и
ну, там немецкий это фильм, хорошее
я,
кино.
Честно говоря, не знаю. Закупается много, но закупается там, где его снимают в больших количествах, то есть в Голливуде. В настоящий момент нет, в большом количестве не покупают и не прокатывают. Почему? Ну, потому что вот идеологическое воздействие такое, санкции против нас введены. А поскольку советский кинематограф благополучно похоронили, а снимать ничего, кроме антисоветской дряни, не могут. Вот тут недавно «Золотого орла» вручили художественному фильму «Воздух», который вообще ниже ватерлинии. Кому интересно, на сайте Opera.ru можете посмотреть разбор художественного фильма «Воздух» и ужаснуться, что это, оказывается, у нас лауреат премии «Золотой орел». Вот это никто не смотрит. А «Гарри Поттера», «Трансформеров» и все остальное смотрят. Это ж капитализм, это бизнес. Кино снимают для того, чтобы заработать денег. И прокатывают для того, чтобы заработать денег. У кого самый качественный продукт? У американцев. А вы свое угробили, у вас своего нет. Вот, как-то так. Именно поэтому, чтобы заработать денег.
Сергей задает вопрос, почему актер Серебряков продолжает сниматься в кино, почему это кино продолжают показывать, а то как бы умники не позвали Зеленского в комедиях сниматься, ведь это тоже актер. Я, честно говоря, про самого Серебрякова не помню, но это такой насущный вопрос. Действительно, большое количество актеров, которые придерживаются...
Как это не помнишь? Только что художественный фильм «Анора», он
точно
же там папу играл.
Ну вот, пожалуйста.
Он
да,
везде.
Да,
да. Почему? Ну, потому что с ним, наверное, производители фильмов дружат. Как не помочь родному человечку, не дать ему какую-нибудь роль, хотя бы небольшую, поддержать его? Он же все правильно про Россию-то говорил и говорил. Вот поэтому это же частный бизнес.
Ну, понятно. Кстати, о Зеленском. Я тут недавно на одном из популярных онлайн-кинотеатрах наткнулась. В каталоге висит фильм «Служебный роман», который переснимали в каком-то там, не помню, 10-м, либо 4-м, какой-то, короче, год. А Зеленский был в главной роли. У нас это, опять же, доступно. Да, там супер низкий рейтинг. Я такого низкого рейтинга никогда не видела. Но, пожалуйста, висит. Можно посмотреть, если вдруг у кого-то возникает такое желание. Это тоже такое странноватое чувство, когда ты это видишь.
Ну, что делать? Когда эти фильмы выходили, я помню, там на кинорынках у нас натуральные скандалы разгорались. Куда вы эту сволочь тащите? И эти... Тихо, тихо. Ну, при чем тут эти политические взгляды? Ну, мы же деньги зарабатываем. Ну, не надо. Давайте вот без этих скандалов воздержитесь от своих оценок. Ну, и как теперь? Нормально получилось, да? У вас там родственников никаких не поубивало еще, вот, с вашей вот этой, не надо скандалов. Стыдно.
Ну и давайте еще один вопрос про кино, и как раз к обсуждению одной из кинолент мы перейдем, которую мы посмотрели, пока пусть будет небольшая интрига. Значит, и Борис задает вопрос, я считаю, что «Улица разбитых фонарей» лучший российский сериал, особенно первые некоторые сезоны. А вы как считаете, Дмитрий Юрьевич?
Невозможно спорить. Ну, это в свое время снято. Вы все-таки это имейте в виду, что то, что снимают сейчас, оно чисто технически отличается. Ну, хотя бы микрофоны в кадре не висят, и актеры приходят не в своей одежде. Ну, тогда отлично получалось. Там очень аутентично все передано. Поскольку товарищ Кивинов, он же Пименов, он непосредственный участник, то есть автор, так сказать, литературной основы, он начальник убойного отдела в Кировском районе был, ну, великолепно разбирался, так сказать, и сейчас разбирается. талант литературный присутствовал, интересно все построено, и жизнь видна изнутри. Все пьют постоянно, например. Теперь такого как-то... Теперь это 10 голов за фильм прострелят, но зато вначале напишут «Куренье».
А и употребление алкоголя. А еще там Инстаграм запрещенный, да, вот это вот все у нас теперь вначале
это
есть.
Это вообще глупость какая-то. Ну, а тогда все как-то попроще было, поэтому оно, видно, с душой сделано, и это чувствуется даже сейчас. Поэтому, да, очень хорошее.
Это же хорошее. Всегда такого «Волк» из «Ну, погоди» вспоминают, когда была вот эта вот идея запретить, чтобы в мультиках курили, либо в фильмах в том числе. Но его, собственно, вспоминали. А что делать с волком из «Ну, погоди», если он там курит?
Вот. Да.
Вопрос, по-моему... Ответ на этот вопрос мы так и не нашли. Какой? А вопрос мы сегодня отмечаем, Дмитрий Юрьевич, кто получает от нас книгу.
Про книжки. Про книги. Вопрос про книжки. Угу. Да.
Это...
Вопрос про книжки, даем книжку.
Даем книжку, да. Илья Павлов. В общем, откройте, пожалуйста, проверьте на всякий
Отлично.
Случай, насколько
да.
у вас открыта страница ВКонтакте. Мы после эфира с вами обязательно свяжемся и, соответственно, узнаем адрес, куда отправлять.
Да.
Ну что, кино...
Так,
давайте маленькая предыстория, почему мы решили посмотреть киноленту под названием «Настоящая боль». Мы уже большое количество, так получилось, фильмов обсудили, которые номинированы на «Оскар». Это и «Субстанция», и «Анора». А кто там у нас еще? Забыла, кто еще. А, ну это «Эмилию Перес» мы с вами смотрели. Вот сюда же.
Дело
в том, что еще одна состоялась премия в Америке. В том числе, по мнению американских критиков, во-первых, «Анора» признан лучшим фильмом года, но это пока еще не «Оскар», все-таки как ни крути. А вот
это критики признали,
пока признали.
Да.
А вот лучшая мужская роль второго плана, мы же все-таки на Юру Борисова, как ни крути, надеемся в этом вопросе, но тут критики говорят,
да.
что это Киран Калкин, а он, собственно говоря, и играет вот в этой «Настоящей боли». Ну, как вам фильм? Рассказывайте. Не знаете, с чего
непередаваемые
начать?
Ощущения. Приходится посвятить кусок выходного дня просмотру очередного шедевра. Если «Эмилия Перес» я не успевал перепрыгивать с кровати на пол, чтобы не рухнуть оттуда, потому что там такой восторг, что словами не перед... Всем советую
здесь
посмотреть. «Эмилию Перес» посмотрите, да. Обалдеете вообще. То вот это... Я вообще не понимаю, зачем это снято? Это о чем? Суть фильма в двух словах. Значит, два брата двоюродных или скольки-то юродных, поскольку они там кузенами, они всех на свете называют, два паренька, еврея, отправляются в Польшу для того, чтобы совершить экскурсию по местам Холокоста и найти дом, в котором жила их бабушка, которая мигрировала в Америку, и, в общем-то, они вот там народились. При этом, значит, один брат, который Джесси Айзенберг, он, ну, толковый, нормальный парень, работает, там семья, дети. Второй брат какой-то малолетний дебил. Он не работает, он ничего не делает, вот они едут. Второй брат, естественно, манипулятор, ловко там, я первый в душ пойду, я первый пиво отопью, я
там
все первый.
Там все через мат еще этому... сплошняком.
Да, а этому воспитание не позволяет вот его на место угу. поставить, он все это терпит. Дальше они собираются в группу, там в группе, значит, дяденька, похожий на Харви Вайнштейна, у него жена, тетенька какая-то непонятная, одна, и негр, который решил принять иудаизм. Он не еврей никаким боком вообще. Ну, и эти два балбеса. И вот начинается путешествие по местам Холокоста. Тема, на мой взгляд, я не знаю, нас в Советском Союзе воспитывали так, что здесь ни шутки, ни остроты, вообще ничего не уместно. Это такой мрак, о котором, я не знаю, даже думать-то не хочется, не то, что там ходить смотреть. Но вот в компании, так сказать, этого балбеса, они куда-то там двигаются, он выступает с какими-то предложениями, с какими-то претензиями. Не происходит в фильме вообще ничего, ну, ничего разумного, что, за что бы вот, ну, мозг хоть как-то зацепился. Дурака возят по местам человеческой трагедии. Вы уже и Холокост превратили в какую-то клоунаду, эти балбесы, которые в США живут. Финал. Ну, пошли туда, пошли сюда, посетили концлагерь Майданок, возвращаются обратно. Я поехал домой к семье, знаешь, а я, пожалуй, в аэропорту посижу.
Ну, то есть пытались Зачем? Наладить отношения эти братья, кузены, но да. в итоге так и не наладили.
Да, да, да. Здесь много всяких чудиков, я тут посижу. Ну, блин. Ой, вот как говорила моя бабушка, глядя на людей, которые занимаются какими-то странными вещами, у вас скорбей в жизни мало. То есть вот это вот, вот на мой взгляд, вот фильм про проблемы сытого общества. Этот придурок нигде не работает, живет в подвале в доме своей матери, ничем не занят, при этом сыт, здоров, накормлен, может в Польшу слетать там на экскурсию, то есть деньги есть. При этом, ну, полный дурак, не имеющий никакой цели в жизни, никаких интересов, ничего. Второй-то тоже, так сказать, там, белка в колесе натурально, я тут верчусь, кручусь как-то, как это они говорят, выживаю. Но этот... Это вообще... Нафига вы мне его показываете? Вы думаете, мне вот жизнь этого слизняка каким-то образом интересна? Нет, у меня в жизни есть задачи, у меня есть какие-то стремления, я чего-то делаю. А вы мне показываете фильмы про каких-то вообще неприкаянных придурков. Чего вы там хотели сказать-то общественности? Ну, там и сценарий... Написал этот Джесси Айзенберг.
Я, кстати, не знаю, первый это его такая режиссерская работа.
Наверное. Я его помню только из... Как его? Добро пожаловать. Забыл, про зомби-фильм был. Добро пожаловать в Голливуд.
Нет, он еще в социальных сетях был.
Добро пожаловать в Зомбилэнд.
Цукерберга играл.
Да-да-да. Я его помню оттуда, я его переводил. Ну, какой-то он, мягко говоря, достаточно скромных дарований, на мой взгляд, актер. Сценарий ни о чем, фильм ни о чем. Я такие, извините, вот телефоном могу снимать. Ровно такие же. Диалоги бестолковые. Шутка, по-моему, одна была, которая там какую-то улыбку вызвала, и ту я забыл. Барахло, просто вот полтора часа вычеркнутых из жизни, как боль зубная.
Всего лишь полтора часа, а не два с половиной хотя бы, да. Спасибо. Дмитрий Юрьевич.
Я сразу Татьяне написал, Таня, мне пора уже за вредность доплачивать от просмотров таких фильмов.
А вы понимаете, в каком я положении каждую неделю? То есть я-то думаю, так, ну, ведь надо действительно что-то предложить достойно. А нет, вот выбора-то нету, понимаете, вот особо. Вот правда уже Пушкина с Юрой Борисовым ждешь, думаешь, ну, хоть там, может быть, мы удивимся. Но вот, кстати...
Ну, да. Тут несколько другое. То есть, ну, кино-то, фильмы-то какие-то выходят. И, в общем-то, если поскольку я ими занимаюсь, мне их просто надо смотреть. Ну, вот, смотришь, да. Это, так сказать, как ее, рубрика «Энтомолог смотрит на экран». Вот она, жизнь насекомых. Это типичные насекомые, это вообще не люди. Вот интеллект, вот стремление, вот там совесть, еще чего-то. Абсолютно бестолковое все. Ну и да, мат-перемат, там это само собой. Видимо, это придает какой-то остроты. Не знаю, мне так не показалось. Вообще неинтересно. Чисто для справки. Интересное кино, миллион раз говорил, повторюсь, это интересная история, интересно рассказанная, интересно показанная. Жизнь каких-то придурков, ну, я не знаю, только придуркам, наверное, интересно. Если вы придурок, рекомендую к просмотру. Если нет,
звучит как название новой рубрики. Если вы придурок, и дальше по списку.
Это для вас.
Кто же признается? Ну, давайте самый провокационный, сложный вопрос. Вот, Дмитрий Юрьевич, если от нас с вами зависит, кому достается Оскар за роль второго плана? Это Киран Калкин из фильма «Настоящая боль» или это Юра Борисов из фильма «Анор»? Учитывая, что нам ни «Анора» с вами не понравилась, ни «Настоящая боль».
Ну, про Юру я и в прошлый раз говорил. Я, как честно говоря, я не понял, а что там такое? Где там эта лучшая роль-то? Объясните, там все роли никакие. Только одна финальная сцена, где эта девчонка, главная героиня, у Юры на груди разрыдалась. Ну вот меня только это, так сказать, зацепило. Юра там минимальную роль играет. Этот придурок...
Много играет.
Ну, как актер выступил гораздо ярче, на мой взгляд. Вот я так
думаю. Ну вообще повестка такая интересная, да, если смотреть на те картины, которые претендуют на Оскар. То есть это то про русских фильм, то запрещенный ЛГБТ Мексика, наркотики. наркотики, вот это вот все, а то теперь Холокост и Польша. Ну, вот так вот у нас и получается. Ой, Дмитрий Юрьевич.
Да, фильм называется «Настоящая боль».
Не советую.
«Real Pain». Но «Real Pain» — это не про Холокост. Это про придурка, который остался сидеть в аэропорту. Да, да. И это тоже, да.
Встретимся с вами в пятницу. Насколько я понимаю, вы будете в Москве, поэтому эфир будет особенно интересным. Спасибо большое за беседу. Сейчас слушаем новости на радио.
Счастливо. Спасибо.